Культурные люди.
Олег Алмазов в студии «Комсомольской правды». Кинозвезда, в первую очередь, радиозвезда. Об этом позже.
Да.
Да, Олег, привет.
Привет.
Значит, нужно сказать, что мы с Олегом много лет знакомы, поэтому мы на «ты» не потому, что мы так плохо воспитаны, а потому, что мы, правда, знакомы очень много
лет. Потому что было бы глупо разговаривать с тобой на «вы».
Да, ты же не возражаешь.
Я нет.
Но я тут, на самом деле, в момент представления тебя в некоторой растерянности, какие кино и сериалы перечислять, потому что, в принципе, эфира не хватит. И я так скажу для нашего слушателя, может быть, не очень знакомого с твоим творчеством, в общей сложности 130.
Больше 150.
А, я тут даже, да. Больше 150 фильмов и сериалов у Олега Алмазова. Ну, давайте назовем так вот просто, да, «Двое из ларца», «Всегда говори всегда», «Куклы-колдуна».
Ну, это лучше говорить такие... Там,
«Обратная сторона Луны».
«Обратная сторона Луны», «Тайны следствия». Да их...
Да ужасное
и
количество,
да. Их много.
Да. Поэтому, значит, я предлагаю пока, ну вот извини, Олег, о кино не говорить.
С удовольствием.
Я о сериалах не буду.
С удовольствием.
Ладно?
Конечно.
Давай начнем вот с главного, на мой взгляд. И на мой взгляд, если говорить о главном сейчас, судя по твоим соцсетям и судя вообще по тому, что у тебя, это твой моноспектакль по Бродскому.
Да.
Да?
Да.
«Разговор в разговоре». Вообще я испытываю некое дежавю, потому что актеры... вот которые были последнее время у меня, они все так или иначе выпустили моноспектакли. Там, ну, какой-нибудь Семен Стругачев, Антон Шагин. Там, да? Вот это какая-то тенденция. Что тебя толкнуло на моноспектакль? Тебе не хватает самореализации в театре или что?
Мне не хватает самореализации в театре. Я не работаю в репертуарном театре больше 10 лет. Хотя достаточное количество времени там отработал, есть совершенно определенные причины, почему я оттуда ушел. И, ну, очень сложно совмещать работу в театре. Театру нужно действительно служить, как бы не пафосно это звучало. И очень сложно, работая в театре, заниматься какими-то своими делами. Есть еще очень много съемки. Ну, по театру актер скучает, потому что, естественно, театр – это... Ну, театр – это, я не скажу ничего нового, я так теряюсь, потому что вроде банальная вещь. Театр для актера – это наивысшая форма творческой самореализации. Ничего круче этого быть не может, потому что в кино кто угодно может сыграть. В принципе, при количестве дублей нарезать можно и как-то выправить, и как-то закрыть. Вот.
Не все бы с тобой согласились, боюсь.
Да ладно.
Да, конечно.
Ну,
но правильно ли я понимаю, что моноспектакль – это такой концентрат, выжимка из того, что ты получаешь от театрального актерства?
Да даже больше скажу. Эта выжимка – это самое сложное, что может быть вообще.
Безусловно.
Ну, вот потому что ничего нету. Вот есть ты, и полтора часа держать зал – это, ну, это сложно. Это раз. Второе, почему это самое важное, это повод для гордости, потому что я взял чудовищно тяжелый материал Бродского. Я говорю всегда об этом, что я ничего сложнее этого не читал даже на бумаге. Чтобы ты понимала масштабы трагедии, я эту пьесу учил 3 года. Только текст. 3 года жизни я учил только текст.
Мы сейчас можем говорить о том, что ты 3 года шел к этому спектаклю?
Я шел к этому спектаклю больше.
Вот так?
Да. Я просто говорю, что только 3 года...
Только текст учил.
Только текст учил я 3 года.
С ума сойти.
Ну, потому что... И он ему сказал, и он ему сказал, и он ему сказал, а он ответил, и он ему сказал, и он во тьму воззрился и сказал слова на ветер. И он ему сказал, ну так сказать, сказать совсем не то, что он сам сказал, и он. К чему взять подробности? Сказал, все ясно, точка. Я могу продолжать дальше, как бы, но по этим 3-4 абзацам понятно уровень чудовищно непонятного. То есть, ну, просто приходилось перечитывать, я когда читал первый раз, мне приходилось перечитывать фразу по 3-5 раз, чтобы понимать ее смысл. Что там написано?
Значит, тут надо сказать, что Олег вообще живет в доме Бродского.
Не в доме Бродского,
ну,
но...
практически,
ну,
да, рядом, соседним.
Да.
Угу. Что у тебя с Бродским? Что у тебя случилось вдруг с Бродским, что ты вдруг так пошел целенаправленно к моноспектаклю по такому сложному тексту?
А вот сейчас я честно признаюсь в своей ленности. Дело в том, что скучаю по театру, не имею возможности подать в театр репертуарный, хотя раз в год меня куда-то зовут, как ни странно. То есть раз в год меня зовут на какую-то театральную постановку, если у меня есть время, я всегда с удовольствием соглашаюсь, ну, если мы, получается, соглашаюсь, и даже иногда пытаюсь что-то приличное, получается, что-то приличное выпустить. Но тут очень давно не получалось, потому что было очень много всяких разных других творческих дел, и я очень скучал по театру, я пытался приткнуться куда-то, были какие-то антрепризы, я встречался, я понимал, что это фигня с творческой точки зрения. А деньги я лучше в кино заработаю, чем... Ну, там просто меньше тратишь времени, больше получаешь денег.
Да,
чем
понятно.
Здесь как бы надо потратить 2-3 месяца своей жизни хотя бы, да, и получать значительно меньше деньги, чем на съемках. О чем я, честно... Я приходил на встречи с режиссерами, мне читал материал какой-то, и каждый раз, ну, говорил, ребят, нет, ничего не получится у меня. Не получится. Но скучал по театру. Пытался завязаться с кем-то. Перечитал огромное количество пьес на 2, на 3, на 4 человек. Приходил в разные театры, где у меня... Ну, у меня в Питере почти везде знакомые на уровне главных режиссеров сейчас.
Ну, то есть просто... Ну, еще, ну это понятно.
Да, это
да,
уже
это понятно.
Возраст такой, что...
Да, так,
все,
так это
да,
работает.
Все уже добились чего-то. Я приходил, говорю, что, ребята, вот я хочу... И, в общем, ничего не получалось. И я искал материал. Искал материал, современную драматургию. Просил, присылал на сайты, в интернете. Искал пьесу на 2, на 3, на 4 человек. Ну, чтобы очень скучал по театру. И тоже ничего не получалось. Ну, по
факту. И что? И вот только Бродский оказался выходом?
Вот слушай. Бродский оказался выходом, потому что... 5-7 лет назад мы делали чтецкий спектакль со Стасом Концевичем на двоих по Бродскому утрону, по этому самому...
Горбунов и Горчаков.
Да, Горбунов и Горчаков, по этой малоизвестной его пьесе. И тут я сказал себе, Олег, а что ты ищешь? А что ты ищешь? Был спектакль на двоих, Горбунов и Горчаков. Я знал весь свой текст, и я, естественно, знал практически весь текст Стаса, ну, другого персонажа, кроме там двух монологов, у него два монолога. Я пошел по пути наименьшего сопротивления.
Казалось бы.
То есть я выучил его два монолога, и вот уже, по крайней мере, получилось, что я полностью знал весь текст, текст этой чудовищно сложной пьесы. Дальше я все время говорю, что ничего, что у меня монолог такой получается.
Не, очень интересно, пока.
Пока, да.
Пока, очень интересно.
Я в театре не играю, но театр очень люблю, говорю я. Я хожу по театрам достаточно много. Достаточно много.
Что, кстати говоря, редкость для действующего актера.
Редкость, потому что, ну, все...
Чукчи не читать, чукчи писать.
Да, да. Все настолько в своем болоте, ну, вязнут, что... Ну, какие другие премьеры? Никто на другие премьеры не ходит. Ребята играют вечером спектакль в театре и в своем. И очень редко, когда обращают внимание на творчество других коллег. К сожалению, к огромному. Я обладаю большей свободой. Я хожу по театрам. Много.
И что ты скажешь?
Я скажу, что самое большое удовольствие от спектакля я получаю, когда сижу в зале и жалею, что я не на сцене. Такие спектакли есть. Их очень мало. Очень мало. Но они есть. И вот как-то... А я хожу, естественно, я хожу не на громкие антрепризные премьеры, которым завешен весь город, потому что прекрасно понятно, что на этих афишах люди по большей части деньги зарабатывают. Я иду в театр за творчеством. Я очень люблю маленькие камерные театры, незнакомые. Я очень люблю незнакомые названия, потому что даже разговаривая с театральной публикой, я потом говорю, что вот вы это смотрели, и понимаю, что ребята не смотрели ничего практически из того, что имеет смысл посмотреть. И на одном из таких маленьких моноспектаклей я пришел на моноспектакль к одному из своих коллег и увидел там режиссера, с которым я знаком, и буквально за сигаретами с ним разговорились, и в разговоре выяснилось, что это уже не первый его моноспектакль, что много лет назад он очень активно ставил моноспектакль с Лешей Девоченко, «Царствие ему небесное».
«Царствие ему небесное».
Вот, и у Леши был моноспектакль по Бродскому, и когда только я услышал эту фамилию Бродский, я сразу говорю, слушай, у меня материал есть, давай сделаем это.
И это был Володя Михельсон.
Это был Володя Михельсон. И дальше Это тоже такой странный... Я непрактичный человек очень, как бы со стороны это не казалось странным. Ну, может быть, чуть практичнее, чем большинство моих коллег-актеров. Да? Я, естественно, как-то более приземлен к реальной, и в том числе финансовой жизни. Но вот тут я прекрасно понимал, что если хочет это сделать, делай это сам. И я договорился с Володей. Я договорился с репетиционной площадкой, где мы репетировали. Я договорился с выпускающей площадкой, где мы... Я проделал полностью работу продюсера от начала до конца. Я договорился с театром, с которым мы подписали договор, который будет продавать билеты. Они продаются в интернете, это не моя забота.
То есть ты взял на себя функции продюсера?
Полностью. Ну, я понимал, что если я сделал, как продюсер Олег Алмазов, сделал проект для Олега Алмазова, где главную роль играет Олег Алмазов, и вплоть до авторских отчислений мне фонд Бродского, с которым приходилось связываться, находить их координаты, где они, как они, сколько денег они хотят за спектакль, и все это вот это самое, я все сделал сам, и все это вылилось, что 23 мая, в день рождения Бродского, в Доме музея Достоевского я сыграл.
Была премьера.
Да, была.
Значит,
премьера.
Друзья, на самом деле это действительно то, что, ну, must have. Это нужно посмотреть. Ближайший спектакль, насколько я поняла, 19 сентября, верно?
Да, потому что, ну, летом...
Олег Алмазов будет играть моноспектакль по Бродскому. Где это будет?
Музей Достоевского, Кузнечный переулок, 5.
2 минуты рекламы, мы вернемся.
Культурные люди. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Культурные люди.
Олег Алмазов в студии «Радио Комсомольская правда». Я уже говорила, что я теряюсь по поводу того, как представлять этого человека, который снялся, по-моему, во всех сериалах, которые так или иначе смотрят люди.
Во многих.
Ну, во многих, да. Ну, я не, по-моему, я не знаю сериалов, в которых ты не играл. Слушай, ну, мы с тобой много говорили вот о твоей театральной работе. Сейчас я хочу к другому перейти. Твой музыкальный альбом. Это очень неожиданная история. Я, ну, в силу того, что мы с тобой знакомы очень много лет, и я всегда помню, что ты прекрасно всегда пел под гитару, ты и в театральном пел, и у меня дома пел неоднократно, но пел ты в основном Розенбаума и Битквартет Секрет.
Да.
Я как-то особенно не слышала от тебя твоих песен.
Потому что я всегда стеснялся их.
Вот, а это альбом твоих собственных песен.
Это альбом моих собственных песен, который я записываю 46 лет. И это выглядит очень странно, потому что музыка – это дело молодых. Ну, в 46 лет Олег Алмазов записывает свой первый музыкальный альбом. У меня у самого это вызывает улыбку. Я совершенно не понимаю, кому это нужно, кому это интересно. Я совершенно не понимаю, кто как к этому отнесется, во-первых, со скепсисом совершенно очевидным. Еще раз повторюсь, я нормально отношусь к своему возрасту, просто музыка – это дело молодых, 20-летних.
А тут... Ну, тут бы много кто с тобой поспорил.
Но...
Продолжай.
Или, по крайней мере, в 46 лет у меня ребята, которым, ну, с которыми мы давным-давно начинали заниматься музыкой, а получилось все очень просто, что, естественно, я, как любой мальчишка, мечтал играть на гитаре, научился на ней играть, по-моему, лет 14 или раньше, даже не помню. Были какие-то маленькие группы, где я как-то на звезд неба не хватал, ну, тренькал и тренькал. Mm-hmm. И рядом со мной всегда были профессиональные музыканты, более профессиональные музыканты, чего мастерства я стеснялся, на фоне их я, очевидно, проигрывал, а я максималист. Я лучше в сторону отойду, на задний план.
Перфекционист.
И вот. И потом так получилось, что, там, скажем, потом я поступаю в театральный институт, а если ты не сидишь за инструментом, ну, 1,5-2 часа в день, это я минимально говорю, Ну, называть себя музыкантом – это смешно.
Ну, вообще, вот это как раз такой патологический перфекционизм.
Ну, потому инструмент требует внимания. Чем больше ты сидишь за инструментом, тем он больше тебе отдает. Здесь совершенно взаимосвязь прямая. А в театральном институте, так как у нас очень был достаточно серьезный, плотный был мастер, и невозможно было заниматься больше ничем, там даже на съемки не отпускали никого, собственно говоря, их тогда и не было. Получилось, что я гитару...
Малачевская.
Да, Малачевская Ирина Борисовна. Получилось, что я гитару просто в сторону отложил и сказал: Олеж, все, забудь. Ну, забудь, как бы все, не твоя история, ты выбрал театр, как бы им и занимайся. И вот спустя много-много-много лет ребята, с которыми я тогда как-то начинал, они сейчас, в принципе, многие из них стали достаточно серьезными звездами, прямо звездами-звездами рок-музыки.
Ну, назовешь кого-нибудь?
Ну, Сурганова,
угу.
Пилот,
угу.
Илья, Илюша.
Черт.
Да, Илюша, черт. Вот. Не стесняюсь этого сказать, совершенно. Вася-Васины кирпичи были чудовищные, когда они начинали. То есть это было просто... я был Сатриани по сравнению с ними. То есть когда я пришел к ним на репточку первый раз, как бы, да, я увидел трех ребят, которые... Вообще просто с бутылкой пива шпарят
по струнам.
По струнам, и все это ужасно. Я думаю, господи, куда я попал? Эти люди называют себя музыкантами. Да вы что, с ума что ли сошли, как бы? Ну, сейчас Вася
да, мы знаем, кирпичи. Они уже практически патриархи отечественного рока, я боюсь.
Да, отечественного рока, да. Вот. И так что случайно получилось, что... Ну, случайно. Я же остался с очень многими из них в каком-то контакте. И совершенно случайно получилось, что у меня вдруг продолжились писать песни. Продолжились, потому что... Первую песню с альбома я написал, когда мне было 16 лет, и тогда она очень похожа на... Я когда пришел к ребятам на студию, ее сыграл, они сказали: ну, это же кино. Я сказал: да, это кино, что вы от меня хотели, мне 16 лет.
Ну да, боюсь, тогда, что...
Да, тогда я слушал кино, и, естественно, песня написанная, она...
Основной ориентацией было,
да,
кино.
Да, да, вот. А потом неожиданно вот просто... А последнюю песню с этого альбома я написал, когда мне было 46.
То есть 30 вот... лет,
да,
разница.
Да, 30 лет разница. Полгода назад буквально она ко мне пришла, очень неожиданно. Я шел по улице, вдруг на меня сверху свалилась какая-то мелодия, и потом как-то само собой пришли стихи. Я вообще все эти песни не вымучиваю.
Наитие.
Открывается какой-то канал, они тебе приходят. Как это происходит, я не знаю. Иногда ты цепляешься за... Я не понимаю, как это происходит. Я не знаю, как это происходит. Вот если, предположим, с точки зрения технической игры на музыкальном инструменте нужно просто сидеть и играть эти гаммы-гаммы-гаммы-гаммы упражнения, то с точки зрения написания песен они прилетают сверху. Ты когда сидишь и вымучиваешь строчку, это ну, как правило, не получается, ты ее вымучиваешь. И вдруг у меня почему-то открылся опять этот канал, и ко мне стали приходить какие-то песни. Уже новые, вот буквально то, чем я сейчас живу и как я сейчас живу. И так случилась ситуация, как я вот с Володей Михельсоном в театре, вернее, про театр, за сигареты поговорил. Я также встретился с другом-музыкантом, с которым мы видимся раз в год, у него очень плотный гастрольный график достаточно. И вдруг он мне говорит, что вот сейчас они, у них 2 месяца пауза. Я говорю: слушай, так может быть запишем то, что... Он говорит: давай, есть студия. Есть музыканты, я их много... Ну, то есть я всех ребят знаю.
То есть вот если бы не было этой паузы, ты бы не разродился этим музыкальным альбомом?
Нет.
Ты серьезно?
Не разродился.
То есть мы не считаем, что что-то в твоей душе случилось такое важное, что заставило тебя вот открыть именно эту часть себя?
Этого бы не произошло, если бы не была пауза, если бы не была пауза в съемках. Я человек достаточно меркантильный, живу по принципу... Почему так много работ этих сериальных? Олег, снимайся, пока снимают. Снимайся, пока зовут.
Ага.
Потом не позовут. Я массу тому примеров знаю, и с очень известными фамилиями. Мы не будем говорить о том, как народные артисты, находясь в определенном возрасте, женщины особенно, которые к этому относятся более болезненно, чем мужчины. Как Гурченко сидела у телефона, говорят, и смотрела на него и ждала, когда же он позвонит, чтобы ее позвали на съемки. Ну, когда ее уже перестали звать. У нее было патологическое... она очень тяжело переживала.
Ты боишься этого, да?
Нет.
Но как ты можешь этого бояться, если, по большому счету, актеры твоего плана, я сейчас не имею в виду внешнее, да, я имею в виду внутреннее содержание, они, ну, как бы это сказать, вызревают за годами, как вино.
Съемок стало меньше. Съемок стало меньше. Я перестал быть героем.
Ты перестал быть героем-любовником?
Да. Ну, условно.
Ты посмотрел последний фильм Тарантино?
А еще нет.
Вот посмотри.
Я посмотрю.
Хотя он без жалости.
Я посмотрю. Нет, я к тому, что уже сейчас съемок стало меньше.
Да-да-да. Ну, просто смысл-то в том, что там как раз Ди Каприо играет персонажа.
Не рассказывай, ничего.
Не буду.
Я,
да, это не
я
спойлер.
Я специально ничего не читаю.
Да, это понятно, понятно.
Знаю.
Просто, к сожалению, страх этот, мне кажется, что он, наверное, он здоровый абсолютно страх. И он, наверное, присущ каждому творческому человеку. И мне, и любому другому, кто занимается чем-то, кроме, ну, я не знаю, хотя... Но
Олеська, поэтому
мне кажется, что к тебе-то это не должно иметь отношения никакого. Прости меня, Олег.
Нет, я был бы очень рад, если бы все было так, но я уже сейчас тебе говорю, что... Просто сейчас перевернем, и я стараюсь сейчас об этом не думать. Съемок стало меньше, чем 40 лет.
Знаешь что, вот давай так. Я предлагаю в конце ближайших трех частей нашего с тобой разговора ставить песню из твоего нового альбома.
Давай
еще
попробуем.
Раз, да, Олег записал совсем недавно альбом песен, которые он создал в возрасте от 16 до 46 лет. На секундочку, так, на протяжении всей своей жизни. Я даже не буду называть, что это за песня. Может быть, мы после рекламной паузы что-то о ней скажем. Поехали.
Они были вместе, он и она. Строили дом, получилась стена. Никогда жизнь не бьет такой струей, как из разорванных веер. Чем сильнее хотел жить единой семьей, чем сильнее хотел жить единой семьей, тем быстрее бежишь за тем, тем быстрее бежишь за тем. То любим, то гоним, поменяем места. Суета, сует, все равно суета. Она знала жизнь и видела суть вещей. Он шел под музыку лир, он был ее и ничей. Иногда она была просто дрянью, иногда держала весь мир в руках. Я помню ее то покорной ланью, то Венеры в мехах. То любим, то гоним, поменяем места. Суета, сует, все равно суета.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Культурные люди.
Олег Алмазов, в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Я напомню, что, ну, прежде всего, это кинозвезда. Это человек, который снялся в огромном количестве сериалов. Мы уже выяснили, что 150 фильмов в общей сложности на его счету. Но мы сейчас, в предыдущей части, прослушали песню с его нового альбома, которую он выпустил совсем недавно. Так вот, эту песню, которую мы прослушали, он написал в 16 лет. Не исключено, что мы послушаем песни, которые он написал попозже.
И, да.
Не исключено.
Да, потому что...
Но пока давай отойдем немножко от музыкального альбома. Может быть, мы к нему еще вернемся. Мы не можем тут миновать... Вот видишь, мы так аккуратно обходим тему кино, причем при том, что, ну, все равно главная часть твоей жизни – это кино. А тем не менее, вот давай еще... Например, радио.
Да.
Это огромная часть твоей жизни.
Да.
И так или иначе, радиозвездой ты стал, по-моему, раньше, чем кинозвездой. Что, в смысле, естественно?
Ну, естественно.
Ну, лет 20 назад,
потому,
да?
Потому что в 1996 году, когда я пришел работать на радио...
А, мы с тобой в один год пришли работать,
видишь,
на радио.
Ну, видишь, получилось замечательно.
Отлично, да.
Старперы. Я про себя, по крайней мере. Тогда ничего не снималось.
Угу.
Вообще ничего не снималось, и я был бы рад стать тогда
кинозвездой,
но ничего не было. И появилось радио в моей жизни очень неожиданно, но появилось, и я пришел на собеседование совершенно случайно, абсолютно, не собирался.
Тебя кто-то привел, говоришь ты периодически, а кто?
Программный директор, который в театре студенческом, в котором я начинал, он был музыкальным, он музыкально оформлял спектакли. Там мы с ним познакомились, потом я ушел учиться...
Сергей Михайлов, что ли?
Михайлов, естественно.
О, Господи, так.
Да, Сережа играл на клавишах.
Это бывший программный директор Эльдо Радио. Мы имеем право называть все буквально имена.
Да, сейчас он тоже программный директор другой радиостанции.
Другой радиостанции,
не важно,
да.
Даже. И я к тому, что Сережа меня привел, я тогда болел театром, и сказал: Сережа, мне эти все ваши радио, телевидение, это все вообще фигня, это все второй сорт, это никому не интересно, вот театр, это... Я тогда театр говорил с придыханием, сейчас уже нет. А тогда говорил театр с придыханием. Он говорит: ну, типа, приди, попробуйся. Я пришел, попробовался, естественно, когда тебе меньше всего этого надо в жизни, тебе это тут же жизнь легко дается. Но она же легко нам дает то, что нам совершенно не нужно. Я случайно попал на радио, через 3 месяца оттуда ушел, уехал на гастроли с Могучим на полгода, вернулся обратно, опять пришел, оказалось, что мое место на радио никем не занято. Я сказал: ну, можно я вернусь? Мне сказали: ну, да, пожалуйста, приходи. И вот там я завис. Было 5 радиостанций в городе на тот момент, но, насколько я помню, давай их вспомним.
Европа Плюс, Радио Рокс, Модерн, конечно же. Балтика?
Балтика.
Ну и все.
И все.
Да, и именно поэтому просто Олег не просто так это вспоминает, потому что тогда-то радиоведущий, он был звездой, так он был мегазвездой.
Да, это была другая история совершенно.
Слушай, потому что сейчас радиоведущих Сонмы
считал,
и Армии...
30-35 радиостанций в Питере, по-моему.
Да.
На каждой из них
это мало, кстати,
минимум по
10
говоря. Человек. Ну, так условно. Да, вот считаешь,
да.
В Санкт-Петербурге 300 ведущих. На тот момент станций было 5, и ведущих было поменьше.
Ну, надо признать, что к твоей чести тебе удается сохранять статус радиозвезды, так или иначе, сейчас без комплиментов, но мы продолжим. Все равно я сейчас про другое хочу спросить тебя. Прошло с 96-го года уже, я боюсь даже считать, сколько
22.
Лет. Окей. А почему ты по-прежнему продолжаешь это делать? Я имею в виду, да нет, отвечай, я даже не хочу предполагать.
В предыдущем... Давай без прелюдий. Радио совершенно отдельная часть творчества, как и радио, как вот этот альбом «Музыка», как, я не знаю, там, вот дубляжом одно время я с радостью занимался.
Я бы хотела, кстати, у тебя тоже по этому поводу спросить,
это...
что Брюс Уиллис Олег озвучивал в «Криминальном чтиве», например, или в «Крепком орешке».
Ну, там...
И в «Аватаре» там ты как мерзкого чувака
играл. Потому что, вот если брать руку, да, вот творчество, из нее как бы ведет театр, кино, радио.
Олег сейчас показывает пальцы.
Да, дубляж, музыка. Ну, там, я вот не рисую, да, я не умею рисовать, и это не мое. Кто знает, что будет лет через 10? Ну, через 5, откуда я знаю? Я окажусь в мастерской у какого-нибудь знакомого художника.
И тебя торкнет.
Я не знаю. И что касается радио, это совершенно отдельная часть творчества, не похожая ни на что другое. И мне доставили удовольствие этим заниматься. Хотя за 22 года самая большая проблема, и у меня были творческие кризисы, это не то слово. Я уходил несколько раз на полгода из эфира. Потому что я понимал все, что я говорю, все эти слова, когда ты уже говорил. Я не могу сказать ничего нового. За 23 года эфира я не могу сказать ничего нового. Все эти мысли я говорил тем или иным способом, и избавиться от этого было невозможно. Приходилось уходить, резать себе прямо вот эти... Просто резать эти мысли. Убери это, убери, Олег, что да, ты это говорил, но тебя сейчас слушают другие люди совершенно. И, может быть, они это никогда не слышали. И, ну, вот,
как... Слушай, я стесняюсь сказать тебе это, но я боюсь, что даже самые великие поэты... всех времен народов время от времени ловили себя на этой мысли, что эта мысли вообще ограниченное количество.
Да, ничего нового.
Да, вопрос формы, подачи, взгляда, угла зрения и так далее. Поэтому, Олег...
Ну, ты меня понимаешь? Конечно, это была очень серьезная проблема. Сейчас, слава богу, только сейчас, вот сейчас у меня настал тот момент, когда вот сейчас этой проблемы нету. Ну, то есть пока, по крайней мере, я перестал об этом думать. А это было очень-очень-очень. И возвращаясь, когда мне вот я в 96-м году выпускаюсь в театральном институте и начинаю работать на радио, и через 3 года приходит, ну, слава. Приходит слава. И я зазвездел. Я переболел звездной болезнью.
Я хотел тебя про звездинку спросить. Да. И чё?
Я и переболел. И я очень рад, что это случилось тогда. Вот, ну, когда я был молодой, потому что если бы это обрушилось...
А я сейчас пропустил этот период в твоей
жизни. Слава
богу.
Да? Я был отвратителен.
Интересно.
Я был самоуверен, заносчив, не было моря по колено. И я очень жалею сейчас, что я потерял состояние, потому что в нем жить гораздо легче.
Во-первых, в нем жить гораздо легче.
Проще быть дураком. Проще быть самоуверенным, самовлюбленным, молодым дураком, который открывает с ноги любые двери, не думая ни о каких последствиях, ни к чему это приведет, не имею ли я права вторгаться в личное пространство и в личную жизнь другого человека. Я был таким в 25 лет. Сейчас я очень жалею, что у меня нет этой наглости юности, потому что...
Мы знаем, что просто, наверное, мудрым быть труднее, чем... идиотом, ну а совсем имбецилом быть, наверное, счастье.
Я не говорю про имбецила.
Послушай, ты бы хотел, чтобы... Вообще, ты бы желал молодому актеру звездной болезни?
Все через это проходят.
Ты считаешь? Никто не избегает? То есть какая-то интеллектуальная составляющая не позволяет избежать?
Не работает. Не работает.
Все равно.
Не работает. Я ребят видел очень неплохих. Все через это проходят.
Послушай, ну у тебя же была, по идее, закалка звездности, прости меня, на радио. У тебя тогда были эти сумасшедшие совершенно поклонницы. Я помню этот... я не знаю, как это сказать.
И поэтому вот. Слава богу, и поэтому я совершенно спокойно отношусь к своей... условной звездности, я прекрасно понимаю свое место в этой иерархии, популярности актерской, да, я прекрасно понимаю, что я не вхожу в топ-10 актеров этой страны, и даже в топ-50, может быть, в топ-100, дай бог, я как-то попадаю, было бы неплохо очень, и то большие сомнения. Но мне очень помогла та радийная школа. Ну что, я эти огонь, то есть медные трубы я прошел тогда. У меня нет звезды вообще. Она просто отсутствует. Ее просто нету. И не было в кино. И я с огромным уважением отношусь ко всем участникам съемочной группы, к актерам массовых сцен. У меня нет...
Сейчас мы вернемся, кстати говоря, наверное, к кино. У нас будет не очень много времени. Олег Алмазов записал совсем недавно музыкальный альбом. Первый в своей жизни. В 46 лет. Я предлагаю послушать одну песню из него.
идет по снегам, ветер дует в спину, всеми он покинут. Рыбки уснули в пруду, ждет не дождется карлицу, милую добрую супружницу. Будет рассвет с ней встречать, вместе не холодно ночью спать и детишек им рожать. Танцуют в снегу, грустный, но теплый свой танец, грустный, но теплый свой фаланес.
Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Культурные люди.
Мы продолжаем. Олег Алмазов у нас в студии радио «Комсомольская правда». Я все усиленно весь этот разговор избегаю темы кино, а Олег меня все время к ней возвращает. И очень правильно делает, потому что ну, это его жизнь. А мы уже говорили про 150 киноработ, так или иначе. И то, на чем мы закончили предыдущую часть, ты говорил о том, что хорошо, что ты переболел звездинкой.
В молодости, да.
И хорошо, что этот опыт в твоей жизни был для того, чтобы действительно, во-первых, понимать, что происходит с другими, да. А во-вторых, адекватно себя чувствовать на съемочной площадке и так далее.
И даже не больше не на съемочной площадке, а в жизни, в обыкновенной, на улице, ну, в быту.
Не понимаю.
Это очень странно прозвучит. Я вообще очень странный актер. Я не очень люблю узнаваемости на улице. К киношной работе я отношусь как к работе, в первую очередь. И мне не нужно сейчас, мне не нужно обожание со стороны. Оно мне не нужно. Ну, я это принял как данность, одно время чувствовал себя даже неудобно какое-то, тоже в прошлом, 5 лет назад. Сейчас я улыбаюсь, киваю, ой, мы вас узнали, спасибо большое. Ой, а это вы? Говорю, это я. Ну, то есть, спокойно. А если бы на меня это свалилось 25, киношная узнаваемость, вот тогда, когда... Я боюсь, что это могло очень нехорошо закончиться.
Есть огромное количество форумов различных, посвященных... непосредственно любви к Олегу Алмазову. Понятно, что там твои поклонницы, это все ясно, это все известно уже очень много лет. На одном из форумов, это я тебе уже как-то говорила в каком-то интервью, что Олег Алмазов – это гарантия хорошего фильма или сериала. Типа в плохом Олег не снимается. Мы с тобой обсуждали это 3 года назад. Это по-прежнему так? Или ты изменяешь себе?
Я изменяю себе иногда.
Потому что понимаешь, что нужно хватать все, что движется?
Я... Давай, да. Давай по-честному. Да, да. Угу. И более того, сделать из хорошего сценария хорошее кино сможет любой, даже средний режиссер. А сделать конфетку из сценария не очень хорошего, мягко говоря, это талант. К роли это относится точно так же.
Ох, в этой связи я, конечно, не могу не вспомнить, что у меня совсем недавно был Илья Тилькин, который говорил о счастливой профессии сценариста.
Мы с ним недавно не поругались.
Вот я как раз, это я же к этому же подвожу уже. Потому что он как раз сказал, что счастливая профессия сценариста, да. А я написала такой сценарий, что, ну, в смысле, если фильм получился, по такому сценарию трудно было не снять хороший фильм, это понятно. Mm-hmm. Ну, а если фильм не удался, так понятно, что изговняли весь весь мой сценарий. Понятно, что ничего не получилось.
Это болезненное отношение сценаристов.
Да, но мы... тем не менее у тебя в соцсетях фотография с Тилькиным, или Тилькин разместил фотографию с тобой, я уже не помню, где ты весь в перьях. Что это такое? Короткометражка.
А, это короткий метр, я снимаюсь в коротких метрах, когда меня зовут студенты за бесплатно совершенно. Я с удовольствием иду на все эти эксперименты.
Так.
Вот и все.
А поссорились с Тилькиным?
А, нет, просто мы с Тилькиным, ну, в Фейсбуке как раз я высказался на тему того, что я переписываю все свои сцены. Все. Ну, вот, потому что то, что пишут эти люди, мы не про Тилькина сейчас говорим. Ага. Тилькин – исключение.
Тилькин – это сценарист множества сериалов и многих полнометражных фильмов, типа «Сталинград» и там...
Ну, и когда я написал, что все равно, ребят, как бы, что у меня был какой-то посыл к сценаристам, когда я написал, что я переписываю все свои сцены. Люди так не говорят, люди... Мы сейчас про сценарии говорим. Угу, угу. И Тилькин мне нашел чем гордиться. Илюша, ты такой один. Ты такой один. И ты не читал сценарии, в которых я снимаюсь. Ты их не читал, я тебе дам почитать.
Это вообще отдельная история про то, как... Но с другой стороны, боже мой, какой подарок для режиссера. Актер, который в состоянии переписать человеческим текстом и думать об этом вообще, в принципе.
Это не
большинству-то наплевать.
Ну, большинству наплевать, но в кадре-то я буду. В кадре буду я, и чтобы это было, по крайней мере, органично для людей, которых я уважаю, не для поклонниц, я давно тоже вывел одну такую формулу чудесную. Как бы хорошо или плохо ты не сыграл, количество хвалителей и хулителей строго пропорционально. Если тебя любит человек, он тебе все будет хвалить, даже если ты плохое что-то сделал. Как бы. Если человек тебя не любит, даже если ты сделал что-то хорошее, он все равно...
Он найдет в этом.
Он
да?
найдет. Я перестал читать отзывы в интернете уже много лет. Вообще. От слова совсем. Мне неинтересно. Я знаю, что я делаю. Я делаю это для себя в первую очередь. Как бы не эгоистично это ни звучало. Я получаю от этого творческое удовольствие. Я получаю от этого финансовое удовольствие. Если это кому-то понравилось, это прекрасно. Если нет, мне очень жаль. Но нельзя быть хорошим для всех. И все. Я не знаю, мы всяко в сторону ушли, но... Так.
Знаешь что, мы уже, к сожалению, у нас совершенно нет времени уходить ни в какую сторону,
да.
Но ужас в том, что я где-то прочитала, вот сейчас я уже не помню где, что твой слоган по жизни «В каждой ошибке есть что-то от Бога», и это цитата Сальвадора
да.
Дали. Подтверждаешь?
Ну, да.
А ты часто ошибаешься?
Да.
И что ты с этим делаешь? Ну, только не говори мне, пожалуйста, что учишься и вот... Нет, ну, понимаешь, что...
Нет. Все очень просто. В каждой ошибке что-то от Бога. Мы писали альбом, мы писали песню, мы писали духовые. Там есть проигрыш, который должен был быть, играла гитара в этот момент. Ну, по задумке играла гитара. А я ребятам духовым сказал, я говорю, ребят, там будет проигрыш. Я говорю, Сережа, психани как хочешь. Сережа психанул на саксофоне, и когда Сережа психанул на саксофоне, я сказал, Сережа, здесь не будет гитары, здесь будет твой саксофон, как ты сейчас оставил. Это была ошибка, это была импровизация, это не было в задумке. Я это называю ошибками, творческими ошибками.
Олег Алмазов на радио «Комсомольская правда». Спасибо, Олег, что был с нами.
Спасибо, что позвали.
Все во мне соткано, все начинается, ноги и руки, лето кончается, свадьбы и судьбы, мили и меры, всех невозможно, мы атмосферы, будьте немыслимы, вы в проявлениях свадьбы и судьбы, своей атмосферы, делай, что хочешь, думай, как нравится. Пьяные мысли, я могу справиться. Кто невозможен, тот раздражает. Свадьбы и судьбы мир побеждает. Мой удивительный случай испуга. Мир хочет песен, я хочу друга. Я хочу друга, я хочу друга. Время поможет, все образуется. Что тут тревожить? Важное сбудется, ведь не бывает жизни без веры. Люди и мысли, мои атмосферы.
Культурные люди.